митингуют уже на всех углах. Не пройти. Вот устроили. Только немцам это и нужно. Вот Вильгельм порадуется. Глава 73. После бессонной ночи И.К. собрался. У всех главарей тяжелая невыспанная голова и падение энергии. Еще прежде И.К. произошло совместное заседание трех народнических фракций. И эсеры поддержали трудовиков и пешехоновских НСов, что социалистическая демократия еще не в силах выполнить задачу самостоятельного управления страной, и такое правительство подорвало бы кредит России перед буржуазной Европой. Нет, разрывать с кадетами не пришел час. Церетели доложил, что сегодня утром к нему приезжал Терещенко и согласовывали набросанный вчера ночью проект примирительного документа. Вот он. Обещается легкий компромисс, затруднений не должно встретиться, в ближайшие часы его утвердят на Совете министров. Еще надо обсудить, допустимы ли такие частные контакты Церетели с министрами. Не может же он всегда знать и выражать мнение И.К. Документ может быть и неплохой, можно бы и утвердить. В конце концов, состаивается все-таки первый шаг в постановке на международное обсуждение отказа от насильственных завоеваний. Это крупное достижение демократии. Чернов. Трудовой демократии. Большевики, конечно, не согласны. Это поражение. Но и многим в И.К. не так уж понятно, почему надо быть столь вежливыми с союзниками. Почему нельзя на них давить? Во всяком случае, надо еще раз потребовать от Временного правительства, чтобы ни один крупный политический акт не издавался без предварительного осведомления И.К. и чтобы скорей выгоняли всех царских послов. Пока ожидать окончательной бумаги от правительства, стали думать, что надо крепче взять в руки Петроградский гарнизон, как уже вчера начали, чтоб не повторялось самовольство. Вызвать завтра на бюро И.К. представителей всех батальонных комитетов и с ними окончательно крепко установить, чтобы впредь ни одна часть не выходила бы на улицу без прямого постановления И.К. Но даже такого простого делового решения нельзя просто принять. Красиков, все же нахальные эти большевики, начинает требовать, чтоб на этом завтрашнем совещании могло присутствовать не одно бюро, но все желающие члены И.К. Чернов посматривал вокруг с усмешкой. 80 из 90 этих членов И.К. революционеры без году недели. Никто их в революции никогда не слышал, не знал, а теперь они хотят всем управлять. Но так как самые шумливые интернационалисты — циммервальдисты, то Чернов удержался против них выступить. Уж он-то и есть коренной циммервальдист вместе с их Лениным. Но что? Теперь они поднимают вопрос о перевыборах бюро? Неделю назад выбрали, и уже переизбрать? Почему? Зачем? Просто рвутся ко власти. Ну, нахалы. При европейской успокоительной широте черновских взглядов ему так дика эта дерганная обстановка здесь. И долго длится шум, неразбериха, вскакивают, трясут друг друга за грудь, переизбирать, не переизбирать, и не заставишь их умолкнуть. Только на том и уговорились, что весь вопрос снова будет поставлен на одном из ближайших заседаний. После этого хватились, что мало удержать Петроградский гарнизон, а все гарнизоны окрестностей — Ораниенбаум, Стрельны, Гатчины, Красного Села и самый кипучий — Кронштадт. Надо составить для них всех удерживающую радиотелефонограмму, не отправлять в столицу войск без письменного приглашения совета, и передавать скорей. А по всей России местным советам и гарнизонам тоже ведь надо. Воздержаться от самостоятельных выступлений. Спокойно ждать указаний от Петроградского совета. Но в 90 голов не составишь. Надо и для этого назначить комиссию. Назначили. Стеклова, Эрлиха и Сталина. Тихий, прибитый. И до чего ж комично прилеплена к нему кличка «Лягушка дуется до вала». Еще надо и Линде призвать отчитать за вчерашний авантюризм. Разъяснения от правительства все не слали. А тут зазвонили телефоны. Телефоны со всех заводских окраин, а сообщение одно. Рабочие того, другого, третьего, четвертого завода бросают работу по распоряжению ИК и идут манифестировать в центр. «Какое такое распоряжение ИК?» — кричит в трубку Скобелев. «Мы такого не давали. Сейчас произведем расследование». Но поздно расследовать. Со всех соседних телефонов это же самое. Рабочий Питер подымается. Здорово неуютно стало тут. Однако за Невской и за Нарвской заставами еще сохраняется спокойно. А вот с Выборгской, с Васильевского повалили. Да с оружием. С оружием? Да это ж провокация. Кто распоряжается? Товарищи, из членов ИК ведь никто? Где же наша власть? Опять звонят. С Выборгской стороны и из Новой деревни к центру идут большие манифестации с оружием и требованием отставки правительства. А на Невском демонстрации в пользу правительства. Что делать? Надо не дать им столкнуться, надо остановить выборгских рабочих. Поедет сам Чхеидзе и Скобелев. Их не посмеют не послушать. Но выскакивает Гиммер на середину комнаты. Товарищи! Но право манифестации есть одно из ныне завоеванных общегражданских субъективно-публичных прав. Его нельзя ни отменять, ни ограничивать. Вы не имеете права лишать массы возможности подать голос. Пусть сперва правительство запретит манифестации буржуазии и Невской публики, враждебной демократии. Задержал. Дискуссия. Два раза позвали к телефону и Чернова, с тех заводов, где образовались эсеровские комитеты. Как вести себя? Пробовать остановить. Тогда потеряем авторитет. Они уже подняты и все равно идут. Верно. Если сейчас не согласиться с начавшимся движением, можно оторваться от масс. Миг исторического решения вождя. Тогда присоединяйтесь и возглавьте с циммервальскими лозунгами. В конце концов, рабочие выступления говорят о силе и зрелости народного движения. Значит, как же силен в массах дух интернационализма. А с московской заставы сообщают жуть. Чхеидзе, Скобелев и Войтинский в открытом автомобиле встретили голову многотысячной выборгской колонны на Марсовом поле. Впереди каждого завода вооруженная рабочая милиция. Это кто-то же здорово успел организовать. И плакаты уже готовы. «Долой войну! Долой временное правительство! Вся власть советом! Война войне!» А в задних рядах работницы, некоторые и с чайниками в руках, как берут их на работу, и теперь с собой. Все трое исполкомовцев поднялись в машине. Колонна попризадержалась. Чхеидзе приветствовал их от исполнительного комитета, но не нужно сейчас неорганизованных выступлений. Им сейчас лучше всего вернуться на заводы и стать на работу. Правительство уже согласилось разъяснить ноту в желательном смысле, и потому дальнейшие демонстрации бесцельны. И Войтинский горячо, легко: «Товарищи, мы знаем, что вы готовы в любую минуту поддержать нас в борьбе. Без всяких манифестаций мы знаем, что вы с нами. Из десятков казарм к нам тоже поступили желания демонстрировать. У нас миллионы штыков, но пока это не требуется». Из вожаков толпы крикнули: «Рабочие сами знают, что им нужно делать». И толпа повалила дальше к Садовой. И потерянной головке исполкомовцев что же оставалось? Приветствовать. Глава 74. Юрий Владимирович Ломоносов вчера в Петрограде не был, а по телефонам в Царское Село несся ворох непроверенных новостей. Сегодня так и думал, что лекции его не состоятся, но все равно поехал бы в город даже из одного любопытства. Сперва в институт. С утра извозчики свободно ездили. К лекциям собралась кучка только уже вовсе смирных. Даже и путейцев, этих самых нереволюционных студентов, утащило вихрем. Отменил лекции, поговорил с возбужденными профессорами и пешком на Невский посмотреть. Сегодня был он не в генеральской путейской форме, а в штатском пальто, фетровой шляпе. Почитал расклеенные кадетские воззвания. И осмелела интеллигенция. Ждать было нельзя, но и трусит. Не прямо своя грудь выставлена, а против реакции притаившейся черной сотни. На всякий случай загородиться. Обычный прием. В банк нужно было. Не добраться. Да, наверное, закрыт. От жены было магазинное поручение. Ну, куда тут? По всему Невскому словесный потоп. Все сословия, униформы и возрасты в едином перемешании и в сотнях малых митингов. Еще недавно трудно было представить в русском народе способность к дискуссиям. Разговорились. Откуда это? Вот и площадь перед Казанским собором, любимое место петербургских сходок. Бушевали тут студенты еще в первый год 20 века, и куда нас с тех пор занесло? Уж тут-то море людей. От тротуара Невского и в обхват дуговых колоннад собора, да чуть ли не четверть Петербурга здесь. Там и сям возвышаются древки с обвисшими красными флагами. По обе стороны собора, близ Кутузова и близ Барклая, на трибунах меняются голосистые ораторы. Вот от Кутузова: «Без продолжения войны Германия не пропустит нас в мир справедливости. Нет другого пути в царство человеческой свободы». А из толпы с меткой поддевкой: «И в Константинополь». Тот не растерялся. «А что ж, свобода плавания через проливы — тоже справедливость. И если Штюрмеру и Протопопову не удалось загнать Россию в постыдный тупик сепаратного мира, неужели она сама добровольно забредет туда?» «Да куда хочешь, эту Россию и загонят». «Это ложь про сепаратный мир. Кто предлагает?» С разных сторон: «Ленин! Ленин!» «А что ж, односторонний разрыв договоров — не сепаратный мир?» На трибуну энергично взбирается молокосос вольноопределяющийся: «Не заставляйте унижаться, опровергать вздор. Да как может взбрести победившей революции капитулировать в сепаратном мире? Ни Совет рабочих депутатов и никакие партийные круги не предлагают такого. Ложь! Мы готовы с оружием закончить войну во имя молодой свободы». Свобода — это огонь, а молодая — пламя. Не обожгитесь. Это фальшивый лозунг без контрибуций. Это значит переложить восстановление разоренных народов на них самих. Ограбленную Польшу, Курляндию, с немцев на нас? Петроградских рабочих хотят убедить, что это заплатит буржуазия. Но для восстановления нужны семена, скот, металлы, машины, кирпич, а у нас у самих мало. Рельсы, косы, серпы, плуги, гвозди. Значит, рубите русские леса, опустошайте нашу землю, чтоб только облегчить германских династов, капиталистов и их верных товарищей социал-демократов? Вы это разъясните нашим рабочим и солдатам. Как вы предлагаете? Нам и грозит экономическое рабство от немцев. Если мы не разобьем Германию, она задушит нашу промышленность, и бремя невыигранной войны сильнее всего и почувствуют бедные классы. Хозяйственно, разумно. Экономику неплохо бы людям понимать. От Барклая. Вы говорите к международному братству? Но если германские социал-демократы всю войну твердили, что воюют против русского самодержавия, то почему нам теперь не воевать против самодержавия Вильгельма? Теперь, когда у нас нет самодержавия, кто ж мешает германским социалистам выполнить свой идеал и выйти из войны? Вы же к ним обращались. Чего же они не перестраивают Германию в рабочую республику? Значит, они не имеют ни веса, ни голоса. Германские планы ничуть не изменились от русской революции. Все циммервальские фразы — болтовня. Большевики скрывают, что немецкий трудящийся нас не пощадит. Он с винтовкой в руках верен кайзеру.